Сана Абава, «Лотос в огне». Пролог. Тишина над горами была густой и осязаемой, словно ткань, сотканная из предрассветной мглы и холодного дыхания земли. Ветер, тонкий и пронзительный, скользил между вершинами, цепляясь за острые края скал и унося с собой слабые отголоски стонов, то ли призраков прошлого, то ли живых, что все еще трудились где-то там, за горизонтом. Небо, низкое и тяжелое, казалось вырезанным из серого камня, без единого просвета, где могли бы зародиться первые лучи солнца. В воздухе висел запах влажной земли, смешанный с горьковатым привкусом дыма, что поднимался от далеких костров, разожженных у подножия великой стены, циклопического сооружения, чьи недостроенные башни и зубчатые края уже высились над долиной, подобно хребту пробуждающегося дракона. У подножия одного из холмов, где трава, еще влажная от ночной росы, мягко пружинила под ногами, стояла одинокая фигура. Юн Линь, закутанная в старый плащ из грубой шерсти, выцветшей от времени и непогоды, казалась почти незаметной в этом сером мире. Ее длинные волосы, темные как уголь, выбивались из-под края капюшона, слегка шевелясь на ветру, а тонкие пальцы крепко сжимали ручку плетеной корзины, сплетенной из ивовых прутьев, потемневших от частого использования. Корзина была пуста, но ее тяжесть ощущалась не в руках, а в душе девушки, в тех мыслях, что давили на нее, как камни, которые она видела каждое утро, глядя на стену. Ее босые ступни, покрытые тонким слоем грязи, чувствовали холод земли, проникающий сквозь кожу, но она не дрожала. Внутри нее теплился огонь, слабый, едва заметный, но живой, как искра, упавшая на сухую траву в ожидании ветра, что разожжет пламя. Ее взгляд, острый и глубокий, как воды горного ручья, был устремлен туда, где громоздились каменные блоки великой стены, грубые, необтесанные, сложенные руками тех, кто уже не вернется домой. Она знала эти камни не понаслышке. Каждый из них был пропитан потом ее отца, его кровью, его последними вздохами, когда он рухнул под тяжестью груза, не выдержав бесконечного труда. Каждый из них хранил слезы ее матери, что гасло день за днем, отдавая последние силы на налоги и работу, чтобы прокормить семью, пока стена не забрала и ее. Юн Линь стиснула зубы, и ее скулы напряглись под тонкой кожей. Воспоминания жгли, но не сломили ее. Она стояла прямо, хрупкая, но непреклонная, словно молодой побег бамбука, что гнется под ветром, но не ломается. Внезапно тишину разорвал глухой удар, тяжелый, резкий, донесшийся издалека, оттуда, где стена поднималась все выше с каждым днем. То ли рухнул очередной камень, сорвавшись с высоты, то ли чья-то жизнь оборвалась под ударом плети надсмотрщика, то ли лопнула веревка, не выдержав груза. Юн Линь вздрогнула, ее плечи на миг напряглись, но она не отвела глаз от горизонта. Этот звук был ей знаком. Он приходил в ее сны, вплетался в ее дни, напоминая, что тьма, сковавшая ее мир, не уйдет сама по себе. Ее пальцы сжали край корзины так сильно, что побелели костяшки, а ногти впились в ладони, оставляя красноватые следы. В этот миг в ее душе родилось нечто большее, чем скорбь или страх, обещание, тихое, как шепот ветра, но твердое, как камень под ее ногами. Она не позволит стене забрать все, что ей дорого, даже если для этого придется бросить вызов самой судьбе. В это же время, по другую сторону каменной громады, в лагере солдат, освещенном дрожащим светом факелов, стоял Фэн Шао. Его фигура, высокая и широкоплечая, выделялась среди суеты и теней, но в ней не было гордости или силы, что обычно присуще воинам. Доспехи, покрытые пылью и пятнами засохшей крови, не его, а тех, кого он не смог спасти, казались продолжением его тела, тяжелым грузом, который он носил не по своей воле. Шлем лежал у его ног, брошенный на землю, словно ненужная маска, а черные волосы, слипшиеся от пота, падали на лоб, закрывая глаза, темные, усталые, с тенью боли, что не покидало их с тех пор, как он стал частью этой войны, без начала и конца.